Мы читаем книгу «Каббала для начинающих», смысл религии и ее суть, два пути, путь страданий и путь Торы. Я хочу напомнить, что в науке Каббала все определения иные, чем мы привыкли в нашей жизни. Тора — это высший свет, который приходит к человеку, исправляет его, как написано, создал злое начало, создал Тору для его исправления, лекарство. Свет, что в ней возвращает к источнику, сила, которая исправляет нас, поднимает нас, это называется Тора. Заповеди — это исправление наших желаний. Изначально у нас есть 613 желаний, и исправление каждого желания называется свет Торы. Она исправляет наши желания. Мы исправляем душу и удостаиваемся светом. И то, что раскрывается в этой душе, это высший свет. И поэтому то, что он говорит нам, суть религии, ее смысл, найти. Это средство, которое может исправить человека и привести его к совершенству, к вечности. И поднятие над нашей материальной жизнью, что в слове религии он подразумевает наука Каббала. И не относятся каббалисты к религии или к религиям, как в нашей обычной жизни, а к чему-то, что человечество развило как религии. Это в Каббале это считается как некое обычаи такие, что люди изобрели для себя, чтобы подсластить свою жизнь, найти какое-то оправдание для своего существования. Поэтому везде, где он говорит о религии, он подразумевает науку Каббала как средство прийти к цели. И поэтому, когда он говорит суть религии и ее смысл, он подразумевает, какое это средство, какая его суть, какая цель, которая есть перед нами, чтобы достичь в нашей жизни того, что Творец, природа обязывает нас страданиями. Читаем текст. Два пути, путь страданий и путь Торы. И вот мы выяснили, что Творец — это абсолютное добро. Откуда это выясняется? Вследствие того, что каббалисты постигают это, ощущают это, видят это, и вот так говорят. Откуда люди вообще узнали об этом? Говорили об этом? От того, что раскрыли. То есть каббалист — это как ученый, который в своем исследовании природы, он исследует через материю ту силу, которая стоит за материей, и вот так ему раскрывается, что эта сила, которая за материей, это единая сила, которая руководит всей материей в общем, как мы это сегодня только начинаем раскрывать, что после тысяч лет развития, что, видимо, вся природа, там все взаимосвязано, все ее частички и мысли человека, которые, видимо, влияют на природу, что-то где-то делают на земном шаре, а это связано с абсолютно с другим местом, и уровни неживой, растительный, животный взаимовлияют и находятся в единой природе, взаимосвязаны, и весь мир, как одна маленькая деревушка, это каббалисты, которые проникли через материю в силу, находящуюся за материей. Там есть только одна сила, руководящая всей природой, и эта сила относится к природе именно образом абсолютного добра. Почему мы не ощущаем вот так? Это вопрос, и вот это он нам желает объяснить. И он руководит нами целенаправленно, исходя из своего совершенства абсолютного добра, без всякой примеси зла. И это означает, что целенаправленность его управления обязывает нас принять на себя порядок прохождения различных состояний, связанных с законом причины и следствия, пока не станем достойны получить желаемое благо, тем самым достигнув цели нашего создания, и это будет подобно великолепному плоду в конце его созревания. Таким образом, понятно, что результат обеспечен абсолютно всем нам. А если ты не согласен с этим, то тем самым бросаешь тень на управление Творца, говоря, что оно якобы недостаточно для достижения цели. Бальсулям говорит, что сила, которая действует во всей природе, это единая сила, она задействует всю природу для единой определенной цели, которую избрал, как мы изучали прежде, что он руководит природой, так проводит природу по всяким путям развития, что мы в пути не видим, развиваемся мы правильно или неправильно. Наоборот, говорит Бааль Сулям, это как плод, скажем, как яблоко, которое только в конце вкусное, красное, спелое, а путь развития, он может быть горьким, кислым, зеленым. Мы не знаем процесс. Из процесса мы не знаем, что произойдет в конце. То, что есть в начале, и то, что в конце, и конец уже находится у него в начале, в нем в начале находится конец, и поскольку конечная картина со всеми деталями уже находится в начале, то поэтому он задействует нас каждый раз все время целенаправленно к этой цели. То есть есть картина совершенно ясная, есть программа, есть все, что требуется. И есть только реализация поступенчатая, причина и следствие, чтобы достичь реализации цели образом реальным, который раскрывается относительно низших. Текст. Вопрос. Ниф. Мы говорим, что в духовном нет времени, что это реальность бесконечна. Как же есть начало и конец? Мы говорим таким образом, как раскрывается относительно нас, в виде причины и следствия. Причины и следствия пока в нашем состоянии, что у нас пока нет духовных килим. Есть килим этого мира, Оламазе. В нас-то раскрывается и ощутимо в виде времени. Когда будут у тебя килим, кроме килим Оламазе этого мира, будут килим духовного мира, восприятие духовное, понимание духовное, то ты поймешь то, что находится над временем, как Эйнштейн начал раскрывать. Но это невозможно раскрыть через физику. Надо исправление внутреннее, недостаточно разума. Но уже и физики сегодня, например, понимают, что есть эффекты, которые над временем. Откуда мы знаем? От даже физики. Откуда? Если мы желаем знать, скажем, в квантовой физике, где находится некая частичка элементарная, мы о ней ничего не знаем. Если мы желаем знать о ней что-то, если мы желаем точно знать силу, мы не знаем места. Принцип неопределенности. Материя начинает играть. Она начинает показывать нам половину материи и половину силы, которая ею руководит. И там уже вопрос времени, места и движения исчезает. Это то, что происходит в квантовой физике. И поэтому именно вот эта часть науки, которая очень кажется мистической такой, что нам говорит Бааль Сулям? Что весь процесс, который мы проходим, пока мы не станем достойны принять добро желаемое, это цель развития нашего. То есть здесь есть добро абсолютное, и мы изначально находимся в состоянии испорченном, испорченное состояние, мы испорченные. И в общем, все это развитие, оно не в том, что добро должно как-то раскрыться и как-то прийти нам с какого-то расстояния, не в том, что Творец сам должен как-то изменить себя относительно нас. Нет, все развитие внутри нас, в изменении наших килим, не более того. Поэтому, если мы желаем прийти к состояниям иным, везде, где я нахожусь, вот сейчас я нахожусь в этом состоянии, а я хочу прийти в другое состояние, более хорошее, мне нечего ждать свыше ничего, потому что добро имеется, и программа, и все, я только должен изменить себя. Наши молитвы — это не то, чтобы Творец изменился и нам стало лучше. Наши молитвы, чтобы мы сумели исправить себя. Как он пишет, чтобы мы были пригодны получить все добро, чтобы изменение произошло в нас, во мне, чтобы это реализовалось. В той мере, в которой это происходит к реализации, в этой мере я ощущаю добро все лучше и лучше. Клин начинает быть пригодным для раскрытия света в нем. И все. Отсюда мы должны понять, что отношение к Творцу, к цели, к хорошему и наслаждающему, к абсолютному добру, это должно быть отношение целенаправленное. А что можно тут исправить? Только наши килим. Если я не изменяю килим, мне нечего ждать, что чего-то изменится к лучшему, а наоборот. Природа через влияние плохое обяжет меня подумать, почему мне плохо. Вопрос. Иран. Бааль Сулям пишет, что процесс порчи или неясности продолжается, пока не приходит к цели. Вопрос. Что определяет, что это состояние является целью? Ведь плод, который достигает зрелости, оно тут же начинает гнить. Что определяет цель? Где тут ответ? Если ты не удоволен примером с плодом, отбрось его. Найди другой пример. Мы говорим о некой цели, которую, некоторой части мы берем из жизни. Ты берешь другую часть, но ты чересчур умен. Пойми то, что тебе хотят объяснить в этом примере. Всегда пример несовершенен, не полностью соответствует тому, что происходит на самом деле. Вопрос. Иран. Я пытаюсь спросить, мы говорим о цели творения. Что значит цель творения? Это состояние, что потом будет порча или что? Цель означает прийти к состоянию, что мы получаем все то добро, которое идет от него. Более этого, я не знаю. Я не знаю, что он подразумевает все добро. Маме моей казалось добром то, что казалось ей, а мне не казалось. Меня заставляли учиться, делать какие-то вещи. Я понимал, что такое добро в ее понимании. Нет. Сегодня я понимаю также иное, что такое добро относительно моих детей. То есть во время развития мы не можем знать, что такое добро. Все то добро, в нем абсолютное добро – это его состояние. Мы должны понять, что высшая сила, которая воздействует на нас, у нее нету много параметров. Он сам существует, и он сам воздействует и руководит, и он сам действует, и он сам цель. Все это он. И добрый и наслаждающий называется он сам. Я должен достичь точно соответствия ему. И тогда называется, что я получаю добро и наслаждение, я превратился сам в доброго и наслаждающего. Но что это такое, я не могу сказать сейчас. Ты спрашиваешь меня сейчас о конце, чтобы я объяснил тебе, что это такое. А это невозможно понять, поскольку сейчас мы испорчены. Мы даже не знаем, насколько мы противоположны тому состоянию, в котором мы должны быть в конце, при получении награды. Так как это можно понять? Поэтому он говорит нам, дает нам пример и не говорит, не показывай глупцу пол работы. Он не сможет понять. А мудрец понимает, что он не понимает хотя бы. И соглашается с процессом, который происходит, и начинает помогать процессу, что он должен пройти этот процесс, чтобы достичь цели. Он изначально должен принять... заранее должен принять программу взрослого, высшего. И никогда, если я нахожусь на какой-то ступени, я нахожусь на некой ступени, я не могу понять, что такое быть на большей ступени. Там рожь, голова больше. Я не знаю. Я не могу понять его, а тем более на духовных ступенях. Потому что вот здесь я эгоист, я желаю для себя, и мне кажется, что я хочу игрушки и такие и прочие вещи. А на следующей ступени я уже не хочу игрушек. Так в духовном это не то, что игрушки, я уже хочу действовать в отдаче. Я понимаю, что отдача – это вещь обязательная, абсолютная, абсолютная и неограниченная, что это состояние самое лучшее. Вопрос Гилад Шадмон. Когда он говорит, что его руководство обязывает нас порядок состояния, то есть то, что казалось выбором, теперь кажется обязательным? Ответ. Нет. Человек развивается только посредством выбора свободного. Нет такого, что он обязан. Потому что из страдания мы сейчас находимся в части, которая называется «Два пути». Путь страданий и путь Торы. Два этих пути, они даны, чтобы развить нас. Вопрос. Если я развиваюсь путем страданий, то где мой свободный выбор? Я обязан выбрать путь Торы. Так где же мой выбор? Как может быть, что я могу развить килим и быть самостоятельным, понимание, чувство, а все это под неким давлением, добрым или злым? Или же добро и зло, они... не сами килим, а для того, чтобы... сдвинуть меня, встряхнуть меня, пробудить меня, чтобы я что-то искал. Но то, что я ищу, не относится к добру и не относится к злу. То есть мне хотят дать конфетку, или не хотят, или да, или не хотят, я получаю удары, но неважно. Эти развлечения, эти категории и в моха, и в либо, и в разуме, и в сердце, в добре, и в зле, в путанице и в понимании, они не изменяют во мне ничего. Поэтому мы говорим, во время учебы не важно, сколько я знаю, и не важно, что я ощущаю, добро или зло в своих килим сейчас. Не важно. Поиск этой точки выбора приводит меня к новому кли, что оно абсолютно полностью в третьем измерении. Ни страдания и ни наслаждения, ни понимания и ни путаница, нечто третье. Мы сейчас придем к этому. Текст. Строчка ВЗУ, страница 17. И это то, что сказали мудрецы. Шхина в нижних для высших целей, великая необходимость, поскольку управление Творца целенаправлено, то имеет своей целью привести нас в конце к слиянию с Ним, чтобы Он обитал в нас, то есть чтобы мы были точно как высшая сила для любой вещи. Это считается великой необходимостью, то есть если мы не достигнем этого, то тем самым как бы обнаружится изъян в его управлении. Что значит великая цель? Цель должна быть как причина, и как процесс, и как результат в любом действии, которое мы делаем, которое проходит по нам. Я сейчас нахожусь в первом состоянии и должен перейти в состояние бет. Эти состояния могут быть моя работа, связи в семье, проблемы в банке, неважно где, что. Процессы со здоровьем, со всем миром, частные, общие, неважно. Причина, что я выхожу из первого состояния, и процесс, который я прохожу, или группа людей, или все человечество, неважно. Все это, в частном и в общем, должно быть для высшей цели. Как каббалисты пользуются великой целью. То есть система и общая, мировая, и частная для каждого, отношения между ними, каждого с каждым и у всех вместе, нет никакого обращения, никакого изменения в Хилим, в святах, чего только не скажи, чтобы не было всегда цель, достичь совпадения свойств с высшей силой. Не может быть, чтобы одна цель была на первом этапе немножечко в сторонку сюда, на втором этапе немножко в сторонку туда, и в конце концов все наладится. Нет такого. Нету. То есть, если мы хотим проверить действия Творца, и мы обучаем, мы изучаем их, и своих действий мы познаем тебя, мы должны прийти к этому, то прежде мы раскрываем, что в каждом действии цель определяет все. Читаем текст. То есть, если я пишу некое действие, как функцию, скажем, неважно, какую функцию, то результат того, что здесь имеются несколько переменных параметров, результат должен быть добрый и наслаждающий. Может быть, в Килим я этого каждый раз не смогу ощутить, но это определяется на каждом этапе. Вопрос. То, что новое Кли... Что такое новое кли в духовном? Ответ. Новое кли в духовном – те категории, которые, хотя и базируются на ощущениях и пониманиях предыдущих, но не как результат прямой из них. Не как результат напрямую из них. Скажем, ты получил удары, и вдруг начал думать и понимать какие-то вещи. Так эти удары, они вроде бы кли, чтобы понять те вещи? Нет. Это пробуждает такой сторонний возбудитель. Не напрямую, это влияет одно на другое. Текст читаем. Строчка Шеадавар. Строчка Шеадавар. Эта вещь подобна великому царю, у которого в старости родился сын. И царь его очень любил, и поэтому со дня рождения сына задумал царь дать ему все, и собрал для этого все мудрые и бесценные книги, которые только были в стране. Построил ему бет-мидраш для постижения мудрости, собрал знаменитых строителей и выстроил ему чертоги наслаждения, и собрал всех певцов, музыкантов, чтобы обучили его музыке и искусству пения. Собрал самых искусных поваров и кондитеров, чтобы готовили ему самые вкусные блюда мира. И вот вырос сын и возмужал. Но он оказался глуп, и нет у него тяги к знаниям. Он слеп, не видит и не ощущает великолепия зданий. Он глух и не слышит пение и голос инструментов. И он болен и не может позволить себе вкушать приготовленные ему. А готовится лишь, а питается лишь куском хлеба с отрубями. Стыд и позор. Это бывает так во всех семьях. И у царей бывают такие вещи. То есть все то, что приготовлено свыше, нижним не может внизу принять. Это, не дай Бог, может так произойти. И семья находится в горе. Но как это говорится о Творце? Что он, в общем-то, определяет все состояния. И в любом случае мы видим, что действительно все дети этого Творца находятся испорченными, как ребенок этого несчастного, что он приготовил ему все, а творение находится в обратном состоянии, не может ничего получить. Потому что испорченный его килим, если есть порча, то, конечно, Творец сделал. А кто еще может? У кого есть только та единая высшая сила? И что продолжает Бааль Сулам? Однако, улам. Но такая ситуация может сложиться у земного царя, чего невозможно сказать в отношении Творца, которому, конечно, не присуще мошенничество, и поскольку это так, то он приготовил нам два пути развития. Первый – это путь страданий. Он представляет собой порядок саморазвития творения, который вычеканен в нем и обязывает творение следовать ему, переходя от одного состояния к другому, связанному с предыдущим зависимостью причины и следствия. Так мы очень медленно развиваемся до осознания необходимости выбора добра, отрицания зла и достижения целенаправленной связи, желаемой Творцу. Этот путь, однако, долог по времени, полон страданий и боли. Но наряду с этим приготовил нам легкий и приятный путь. Это путь Торы и заповеди, способный сделать нас достойными нашего предназначения за короткое время и без страданий. Из этого следует, что конечная наша цель – очищение для слияния с Творцом, чтобы Он обитал в нас. И эта цель обязательна, и нет никакой возможности уклониться от нее, ибо высшая сила твердо управляет нами двумя способами, представляющими собой, как было выяснено, путь страданий и путь Торы. Однако в окружающей нас действительности мы видим, что его управление нами осуществляется по двум путям одновременно, и они были названы мудрецами путь земли и путь Торы. Это значит, что управление целенаправленно, что конец, конечная цель, чтобы мы были равны Творцу, Творец. И тогда мы ощутим состояние добрый и наслаждающий, подобно ему, как он находится в этом, и мы должны достичь этого, и состояние нашего испорченного, противоположного Творцу, что это наше начальное состояние, и мы, как тот сын царя, что нечего делать, мы должны сами пройти все исправления, а исправления, которые мы проходим, изменения, которые мы делаем, мы их можем пройти или добрым путем, называется высший свет, воздействует на меня, называется Ормакиф, окружающий свет влияет на меня, исправляет меня из состояния хорошего к состоянию еще лучшему, более ближнему к Творцу, более соответствующему Ему. И у нас есть таких 125 ступеней, этапов ступеней лестницы в подъеме, в продвижении, или мы можем достичь продвижения путем не таким уж хорошим, что я не хочу принимать Ормакиф, не хочу исправлять себя, и ко мне приходит этот Ормакиф, окружающий свет, все-таки приходит, но я его не желаю, так он светит все же на меня, но тогда я принимаю его не как добрый, что я жду его, а принимаю его, не дай Бог, как зло. Я не желаю, как ребенок. Может быть, что он получает с радостью эти упражнения, которые дают ему, потому что помогают ему продвинуться к цели, и он ощущает цель, что цель важна. Или же не желает этой цели, так все эти упражнения, которые его принуждают. Ты помнишь, Сая, ты получал с радостью все домашние уроки? Нет. Да, нет, ты не чувствуешь в них потребности, ты не понимаешь, ты для чего они, только портить жизнь, делает мне жизнь горько. Есть дети во дворе, есть футбол, а здесь, то есть все зависит от важности цели, как человек представляет себе. Как он видит ее. Если цель важна, то средства ждут их. Ждут средства нежелаемые. И вот в этом вся разница между тем, что происходит на пути Торы и на пути страданий. Нет двух путей. Основа – это зависит от человека. И только в человеке все изменения, как мы уже говорили, это зависит от человека, как он принимает то средство, которое приходит. Ему это средство будет страданием, или это средство будет Торой. И тогда он в своей жизни видит, в той же самой жизни падают на него боли, страдания, мучения. Я вдруг изменяю голову, переключаю триггер, как вы говорите. Вдруг я начинаю видеть. Нет, это не является злом. Это все так относятся ко мне. Давайте я увижу в этом со всяких сторон, как высшая сила воздействует на меня. И безусловно, что она воздействует на меня. Я принимаю то, что говорят каббалисты. Уверен, что это воздействует на меня, чтобы продвинуть меня к хорошему состоянию. Давай-ка я приму все эти воздействия на меня осознанно. Это верно то, что он делает со мной. Это желаемое. С момента, как ты изменяешь свое отношение, все эти вещи начинают изменяться. И ты начинаешь принимать жизнь вместо пути страданий путем Торы. Не ждите сверху, что придет или свет, или удары. Ничего не изменится, кроме самого человека. Отношение человека, если оно изменится, вот это отношение, что человек меняется, он может быть как отношение страданий, или Творец ему дает, или Тору, на то же отношение. Отношение доброе и наслаждающее, чтобы привести человека от состояния к состоянию вплоть до гмар-тикун, конечного исправления. То есть здесь нет ничего, кроме психологического изменения внутреннего в человеке, его отношения к жизни. Что может помочь нам изменить это? И вот этим человек изменяет свой мир. Для этого мы должны просить силу внутри. Группа, книги наши, которые пробуждают влияние света на нас. Что значит пробуждают влияние света на нас? Мы говорим, Ор-Макив приходит, а прежде его не было. Свет находится в абсолютном покое. Нет, мы стали к нему более чуткими, более чувствительными. Вот так мы говорим, приходит что-то снаружи. Ничего не приходит снаружи, и, как мы уже говорили, как человек воспринимает реальность? Черная коробка – это мы. Коробка черная. И мы воспринимаем реальность через зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Вот здесь наш мозг. Там есть рецепторы, и мы получаем влияние, воздействие якобы снаружи, и вот это влияние каждый раз меняется. Снаружи ничего не меняется. Ничего не изменяется снаружи. Мы говорили о том, что высший свет находится в абсолютном покое вне нас. А что изменяется внутри? Внутри меняются решимот. И что может быть, кроме решимот, изменяться? Мое отношение. Яхас, отношение к моему развитию. Вот это все. Так то, что мне кажется, мир меняется, все становится противоположным. Вчера было плохо, сегодня стало хорошо. Это я внутри изменился, всего-навсего. Ничто вне меня не меняется. Поднялись новые решимот. Вдруг дома, в банке, на работе, на улице относятся ко мне иначе. Это я воспринимаю себя так. Я получаю отношение постоянное высшего света в моих килим. То есть здесь мы понимаем, что путь Торы или путь страданий, мы чуть глубже говорим, чем он тут рассказывает в общем. Человек определяет, это путь Торы или путь страданий. Нет сверху двух путей. Так, иначе ты можешь сказать, что Творец одного человека наказывает, а второго человека он потакает ему. Он не наказывает и не потакает. Он добрый и наслаждающий абсолютно. А внутри человека зависит, как он принимает управление, только лишь, а не то, чтобы сверху приходили удары или конфетки. Нет. Те же принципы, которые мы начали, их надо соблюдать и не путаться.
Вопрос? Орен, я также хотел знать по поводу отношения, касающегося имен и другое, в каждом конкретном состоянии, как с ним соотноситься и как его совмещать с осознанием зла. Если я сделал какое-то выяснение, видел зло, что с ним делать? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Оправдать
это буре
Творца. Можно так. Я закрываю глаза.
Сутем это узнаем.
Закрываю уши.
Виктор, минатек этот змей мимо.
Полностью отключаю себя от всего, что происходит, и оправдываю.
А та безе минатрели.
Ты этим сам нейтрализуешь сам себя.
Визело не краше там отзди.
Это не значит, что ты оправдываешь.
Это пошут аситами от
смеха. Ты просто сделал из себя ноль. Как методики индусские, восточные, меньше дышать, меньше кушать, меньше пить, думать только об одном предмете. И тем самым ты себя не сводишь с уровня говорящего до уровня живого, затем растительного, затем даже мертвого, что они могут на несколько недель закопать себя в землю. Настолько человека можно низвести в его желании, с его функции до уровня неживой природы. Это не значит, что ты оправдываешь Творца. Оправдываешь управление, значит, что ты чувствуешь его отдачу в полной мере, как на тебя воздействует, и ты изменяешь себя. Ты не просто отключаешься, отключая свое отношение. Не хочу видеть, не хочу слышать. Ты принимаешь, и ты смотришь, и видишь, и принимаешь все воздействие извне. И то, что кажется тебе сейчас злом, исправляешь себя так, что начинаешь видеть это как хорошее. Не уменьшай свои килим, не уменьшай свои возможности, свою возможность, способность к существованию. Наоборот, Каббала в тебе увеличивает эго и возможности, и каждый раз решимот, которые раскрываются, они раскрываются все больше и больше, как человечество, которое развивается все больше и больше, всегда раскрываются больше желания. А ты обязан оправдать, имеется в виду, что ты должен раскрыть во всей этой картине, которая раскрывается тебе, отношение доброго и несущего добро. Абсолютного добра. Только так.
А
сказать, ну, все хорошо. Прежде чем ты к этому выработал отношение. Нет, это неправильно.
Так
учат простой народ. Ну, скажи, что все в порядке. Не думай ни о чем, просто скажи, что все в порядке. Это бегство. Это бегство от развития. Это не дает человеку развиваться. Он тем самым останавливает себя, закрывает, прикрывает свой разум, свою критику и остается на неживом уровне. Это называется неживое духовное. Что такое неживое духовное? Ему говорят, Творец святой, но где человек здесь? Поэтому этот подход хорош для больших масс населения, которые не хотят работать и, может быть, не способны пока еще работать над собой, чтобы прийти к цели. Их просто успокоить, не более того. Орен, после того, как я оправдал, приведу маленький пример. Просто так, пример зависти. Я не знаю, в каком состоянии оправдал состояние. Нет, мы не будем ходить в эти вещи. Мы уклоняемся от пути. Я прошу вопросы, более приближенные к тексту. Продолжаем. Страница 18, глава Сутра религии, развить в нас чувство осознания зла. И вот слова мудрецов. Какая разница Творцу, как забивают приносимое в жертву животное, затылка или с горла? Ведь заповеди даны не только даны не для чего другого, кроме как объединить ими создание. И это выясняется, термин объединения выясняется в статье дарования Торы. И посмотри, как написано там. Здесь все понятно, что представляет собой суть этого развития, достигаемого занятия Торой и заповедями. То, что здесь приведено высказывание из Святого Писания, как карается Творцу, как забивают животное, затылка из горла, имеется в виду, что мы сталкиваемся в нашей жизни с большим списком действий, которые мы якобы должны сделать, и есть ли связь между этими действиями и целью, к которой человек должен прийти к слиянию с Творцом. На самом ли деле действия, которые я произвожу руками и ногами, которые называются у нас в нашем мире заповедями, действительно ли эти действия приводят человеку к соприятию свой с Творцом? Но если бы Творец забивает животное кошерным образом, и я забиваю кошерным образом, но я делаю то же самое, что и он, тогда, естественно, я прихожу к соприятию с ним по свойствам, то, что называется, к абсолютному добру. Но мы говорим здесь не на уровне действий в нашем мире, а на уровне свойств. Когда Творец абсолютно добро, несущий добро, и мы должны также прийти к состоянию добро, несущий добро, изначально мы обратны от Него в том, что мы эгоисты. То есть мы хотим только все получать ради себя, а состояние исправления, то есть уподобление Творцу, возможно только вместе со всеми желаниями во мне, вместе со всеми 613 желаниями, когда они будут исправлены к отдаче, и когда я буду, когда они будут доброе, несущее добро, когда мы будем во всех желаниях быть такими же, как он. Это и означает совпадение по свойствам. Поэтому не говорится в науке Каббала о действии, которое мы делаем в нашем теле в этом мире. Мы можем делать, можем не делать. И вообще здесь есть вопрос, так, что говорится не о иудеях, а о народах мира. На них вообще не возложено какая обязанность сделать материальное действие в материальном. Но говорится здесь о присоединении, ощущении творения, сделать их более чистыми. То, что ощущается в них сегодня как грубое, как непристойное, как низменное, это нужно исправить, возвести его на уровень отдачи. И это называется донатора для того, чтобы даны заповеди для того, чтобы очистить ими творение, сделать их чистыми. Что если тот авьют, который раскрывается эгоистически в каждом человеке, и вместе со всем этим авьютом, без того, чтобы себя закрывать, как здесь говорится, сказать, творец хороший, и все, нет-нет. Наоборот, раскрыть весь авьют, все решимот, которые раскрываются, и исправить каждое желание таким образом, чтобы все желания приобрели форму отдачи, такую, как у Творца. Говорится о желаниях, о намерениях, о сердце человека, а не действиях руками и ногами, которые можно делать без желания, даже наоборот. Мы знаем, что в нашем мире я могу дать кому-то что-то, а мое намерение вообще совершенно другое – получить от него. Когда действия нашего тела абсолютно не идут в соответствии с сердцем. А здесь говорится об исправлении сердца. Нив. При всем при этом, есть ли какой-то смысл выполнения заповедей руками и ногами? И нужно ли в Каббале делать это? Наука Каббала вообще об этом не говорит. Ты уже учишься здесь достаточно времени, прочитал Талмуд и Сефирот, все статьи, весь материал, который есть в науке Каббала. Наука Каббала не говорит о теле вообще, она говорит о развитии души. Поэтому эти вопросы нерелевантны. То, как ты скажешь, например, обратись к какому-то ученому, который занимается физикой, и спроси его об медицине или воспитании. Наука Каббала вообще не исследует то, что человек делает в теле. Она говорит о том, как человек относится к своему внутреннему развитию и к чему он должен прийти в своем внутреннем развитии исключительно. Поэтому нет никакой связи между тем, что человек делает со своим телом, то, как делает религиозный или нерелигиозный, и тем, что говорит наука Каббала. Поэтому это наука, которая была скрыта от всех, и даже сегодня она скрыта как от религиозных, так и от нерелигиозных. И она нечто абсолютно иное. Если человек хочет прийти к реализации своей души, связи с высшей силой через свое внутреннее кли, через свои желания, как исправить желание к цели на том уровне, на котором находится высшая сила, это наука Каббала. И не объясняется в ней, что нужно делать с телом человека, а только с его желанием. Наука Каббала тела, гуф, называется желание. Гуф, нешама, гуф парсуф, это желание. Когда мы говорим, о чем мы говорим? Мы говорим о высшем свете, который спускается в кли и выстраивает кли. Что такое кли? Желание. Что такое свет? Наслаждение. Вот и все. Мы говорим еще о чем-то. Если я здесь изображаю, не изображал сегодня человека, изображал. Если я изображаю тело, я просто хочу что-то изобразить. Но я никогда не подразумеваю тело. Если человек без, не дай бог, без рук или без ног, он что, уже не может продвигаться духовно? Это и наносит изъян его душе. Если человек даже умирает, а душа — это часть высшего, вечного, не изменяется. А мы говорим только об исправлении души. В теле вообще нечего исправлять. В теле ты можешь менять части, их отрезать. Это вообще не влияет на внутреннюю часть. Ты можешь получить от кого-то кровь или поменять органы. Пересаживать органы. Мы говорим о желании. Наука Каббала занимается только желанием. Поэтому к телу она не относится. Человек, который умирает, но прежде чем он умирает, он соединяется со своей душой, приходит в соответствие с ней, отождествляется, и он продолжает чувствовать свое бытие духовно, как продолжение своей жизни, и продолжает это существование, а его тело уже не представляет для него важности. Поэтому мы говорим на другом, о другом уровне бытия. Вопрос о внешней заповеди вообще не задается в Каббале. Пожалуйста. Строчка «Веда» «И знай». «И знай, что это осознание зла, находящегося в нас, а исполнение заповедей медленно и постепенно способно сделать исполняющего их более утонченным и возвышенным, а истинная величина уровня утонченности заключается в степени осознания зла в нас». Это значит, мы можем исправить сами себя во всех наших желаниях, в 613 желаниях, таким образом, чтобы мы распознали каждое желание как зло, зло, находящееся в нас. И прежде всего, с помощью изучения всяческих действий, которые мы пытаемся делать по направлению к цели, узнать цель, увидеть Творца как великого, и все эти действия, когда мы думаем, когда мы стараемся, пытаемся, мы начинаем видеть себя как зло, как обратное от цели. Это начало пути. То, что называется у нас двойное скрытие, обычное скрытие. Когда мы учим, что наш путь... Наш путь раскрывается нам в нескольких этапах. Первый этап, это мы изучаем в особенности в предисловии к тесту, когда мы начинаем исправлять себя, мы раскрываем до тех пор, пока приходим к состоянию равному Творцу. Когда становлюсь равным Творцу, я раскрываю себя, свои свойства. Все мои 613 желания, я раскрываю их как абсолютное зло. А затем я раскрываю их как не абсолютное зло. Это осознание моих свойств. Когда я начал их из точки в сердце, и с помощью того, что называется свет, возвращающий к источнику, когда я хочу продвигаться, то я раскрываю свои свойства вот таким образом. И это называется раскрыть зло, находящееся в нас. Все наше занятие, вся наука Каббала, которая то, что сообщает нам, она нам сообщает быстрое осознание зла. И человек, начинающий заниматься, начинает чувствовать себя хуже, что он больше грешник, что он не подвигается к хорошему, а все больше и больше раскрывает в себе зло. То есть раскрывается в нем немножко зла, маленькая кли, потом большая кли зла, потом еще больше, потом еще больше и так далее. Действительно, это проблема. Это останавливает человека в развитии. Для чего мне учить эти вещи? Прежде всего, само по себе обучение тяжело. А второе, результат, что я чувствую себя хуже. Ну и что будет? Так я продвигаюсь или не продвигаюсь? Он соизмеряет свое желание с внутренним ощущением. Потому что... Согласна его, сколько я продвигаюсь, должно быть мне лучше. Что такое продвижение? Лучше и лучше. Это называется, я продвигаюсь по жизни. Это называется, что мне лучше становится каждый раз. А здесь он каждый раз поднимается по уровням, и ему хуже. Откуда же он возьмет силы раскрыть все свое зло до тех пор, пока зло будет настолько злым, что он захочет от него убежать? Это называется махсом. Чтобы прошел его и начал вместо него на нем, на него приобретать исправление, чтобы принял решение: нет, я не могу больше. Как прийти к такому? Это очень тяжело. Поэтому мы говорим, что нужна группа и книги, и преподаватель, и тогда проходим. Правильное отношение к продвижению изменяет человека, его отношение, видение, развитие, и тогда вместо страданий это обращается в путь Торы. То есть он ощущает зло, что зло развивается, но он рад тому, что раскрывает в себе зло. Потому что видит в этом знак, символ целевой. Поэтому он говорит, все наше занятие пока что в том, чтобы раскрыть зло. В чем наше зло? Если бы сейчас человечество пришло к состоянию, что оно говорит, мы развились 10 тысяч лет. От первобытного человека еще и раньше было. Мы сейчас видим, что и 40-50 тысяч лет люди уже жили на земле. И еще раньше. Но, скажем, что после всех этих эпох, которые мы осознаем себя, в развитии рабства, феодализма, капитализма и так далее до сегодняшнего дня, средние века, буржуазия, мы раскрылись из состояния из меньшего зла к большему злу. Человек недоволен своей жизнью. И сегодня приходит в состояние, что находится в общем кризисе. Семья разбивается, разводы, дети оставляют дом, нет, не получают правильного образования, наркотики, алкоголь, террор и так далее, и так далее. Кроме катаклизмов в природе и в экономике, и угрозы существованию. Мы видим, если бы мы увидели, что только эго человека является причиной этому, то мы бы уже, может быть, пришли бы к исправлению эго. Так мы развиваемся 5000 лет и не понимаем, что каждый раз нам будет еще хуже, до тех пор, пока эго не придет к состоянию критическому. И что делает нам здесь Тора? Что он нам говорит в названии главы? Суть религии – развить в нас чувство осознания зла. Если бы я сегодня или весь мир раскрыли бы, что наше эго является причиной всего зла, то мы бы смогли принять какое-то решение, потому что и от зла ты убегаешь, ты его ненавидишь, автоматически ты его оставляешь. Так чем нам помогает наука Каббала? Она помогает мне в тот момент, когда я нахожусь, сразу же раскрыть мне, в чем зло моего текущего состояния, и сразу же обратить его в добро, продолжить. И тогда я также в своем развитии, которое я прохожу здесь, не ощущаю себя, что я нахожусь во зле, я нахожусь каждый раз в большей и большей депрессии. Эта депрессия зависит только от моего отношения к развитию. Если я знаю, что это развитие целевое, то вместо зла я буду ощущать добро. Это как больной, который, хотя он пока еще и больной, но рад тому, что нашел лекарство. И с радостью платит врачу, который дает ему это лекарство, потому что он уверен, что с помощью этого он выздоровеет и сможет жить. Это значит, наука Каббала, это на самом деле средство быстро раскрыть, почему нам плохо, в чем причина, и сразу же почувствовать хорошо, добро, даже до того, как мы исправляем, потому что мы здесь продвигаемся не к исправлению якобы, мы каждый раз добавляем, накапливаем зло, но все равно уже чувствуем хорошо, как больной, который продвигается к тому, чтобы стать здоровым. Он уже рад за счет будущего, своему будущему. Не то, что наука Каббала нам немножко подслащивает наше развитие, она сразу же нам говорит о том, как правильно развиваться, и сразу же несет радость в мир. Поэтому сейчас состояние в мире накапливается в такой форме, что в таком виде, что подсознательно уже чувствуется, что здесь, в этой методике, по всей видимости, есть какое-то спасение в том состоянии, в котором мы пришли. Но прежде всего мы должны прийти, что причина всего зла в человеке – это эго. И на этом мы оканчиваем и продолжаем. Будем продолжать со строчки «Квар».